Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать главные события, которые подобрались к этому часу. А глава МЧС заявил о найденном решении по ликвидации утечки топлива в Норильске. Это тема номер один. И тема номер два – это сегодняшнее заявление Сергея Собянина, который сказал, что носить маски москвичам придется до середины осени. А осенью, мы понимаем, обычно происходит всплеск ОРВИ и гриппа. И, соответственно, вопрос возникает в следующем. Нужно ли ограничиваться сроком окончания масочного режима, например, или все-таки нет. 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК бот, на ленты информационных агентств мы смотрим. Есть заявление Анны Поповой, главы Роспотребнадзора. Она говорит, что коронавирус должен помочь создать алгоритм действий на случай следующей пандемии. Она точно будет. Уверена, Попова, правда, не пойму, у пандемии именно коронавирусная речь идет или о какой-то другой. Так, посол России в Беларуси напомнил, что их товаров заждались в Крыму. Уральские авиалинии перевезли в мае более 2000 тонн специального груза. Так, и какие еще заявления есть? В Латвии введен режим ЧС из-за ковида, а он был, значит, введен 17 марта. Его снимут 9 июня. Это заявление премьера латвийского, и только что сообщение с пометкой «срочно» пришло. Склады загорелись в Смоленской области, 2 человека погибли. Это представители экстренных служб информируют РИА Новости. Давайте теперь к нашим темам.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, решением по способам ликвидации утечки нефтепродуктов, произошедшей в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, найдено. Об этом заявил Евгений Зиничев, министр по чрезвычайным ситуациям. Самый важный вопрос, по его словам, каким образом будем ликвидировать утечку. Я думаю, решение найдено, и мы его выполним, сказал он, но не уточнил, какое это будет решение. Тоже вопрос возникает, что это. При этом глава Росприроднадзора Светлана Родионова подчеркнула, что никакого сжигания разлившихся нефтепродуктов не будет. Кроме того, она добавила, что Росприроднадзор начал проверку Норильско-Таймырской энергетической компании. Это дочка Норникеля, на чьей станции и произошла эта утечка. 29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске из-за внезапного проседания опор произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива, в результате чего это топливо вылилось на технологическую дорогу. На место разлива въехал автомобиль. Произошло возгорание. Всего разлилось 20 тысяч тонн на площади 180 тысяч квадратных метров, которая попала в две реки – Амбарну и Далдыкан. В Росрыболовстве полагают, что на восстановление экологического баланса водной системы идут десятки лет. Еще сегодня появились сообщения, что все-таки будут боны использовать для того, чтобы предотвратить попадание дизельного топлива, нефтепродуктов уже в Карское море. Андрей Пешков с нами на связи, заслуженный эколог России, первый зам директора Всероссийского НИИ охраны природы. Андрей Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, тактика все-таки устранения и оповещения, самое главное, об этой катастрофе вызывает у вас вопросы или нет? Потому что вроде бы Зиничев говорит, что да, найдено решение, но, правда, непонятно какое. Вот про боны есть информация.
Ну, смотрите, значит, МЧС первое, что сделало, оповещение, да? Но оповещение, конечно, не главное. Все-таки главное – это ликвидация аварийного разлива нефти, так называемый ЛАРН. Да? Это частый случай в практике работы нефтегазового комплекса, когда происходят маленькие, средние и большие разливы.
Так.
Аварийные разливы, непланируемые. Да? Так вот, этот разлив, который мы сейчас обсуждаем, это большой, крупный. Он, можно сказать, федерального значения.
Так.
Авария, так. Катастрофа. Да. То, что рыбники определили, что десятки лет, ну, в общем, это соответствует действительности. А определить цену, стоимость вреда, размер вреда в финансовом выражении, который нанесли эти вот разгильдяи, у которых эти, судя по всему, старые ржавые танки расходятся и оттуда выливается 20 тысяч тонн, и при этом, значит, никто за это не отвечает, и никто не предупреждает выход из строя таких опасных производственных объектов, угу. технических устройств. Вот это, конечно...
То есть мы можем говорить об изнашивании действительно инфраструктуры, и нужна какая-то тотальная проверка?
Это старая, ржавая, небось, железяка, емкость.
Которая именно просела или прохудилась?
Ну, там же никто не наносил удара, никто не врезался, не подрывал это дело. Если там идут природные процессы, связанные там, с подвижкой грунта, да, то это должно фиксироваться. Это все в регламенте мониторинга за состоянием, техническим состоянием такого сложного объекта, это все предусмотрено. Поэтому, если этого не делали и вовремя не обеспечивали безопасность ремонтом или заменой этих емкостей, то это халатность преступная, это просто разгильдяйство, когда на все плевать, главное для значит, технологов и технарей, которые этим должны заниматься, и я так понимаю, что они наверняка там писали, что это необходимо заменять там и ремонтировать, а собственник, как всегда, да, он готов на чем угодно экономить, лишь бы, значит, прибыль была максимальной. Ну, это про это известный всем Карл Маркс, журналист, писал, что 300% прибыли и мать родную продадут.
Смотрите, Андрей Сергеевич, здесь чисто технически еще нужно выяснить. Я думаю, что вы видели вчерашнее общение президента с господином Усом, с губернатором Красноярского края, и у Владимира Путина возник вопрос, а почему мы только из соцсетей все это узнаем? Хотя, по данным, например, источника «Коммерсанта», в Москве об аварии в Норильске было известно через полчаса после происшествия. Но, как выяснилось, ну, так получается, ликвидировать начали, что называется, после того, как, там, не знаю, президент нагоняй дал. Вот это вот упущение двух суток, оно что-то значит или нет?
Да это катастрофическое. Это, во-первых, провал всей системы госуправления, в том числе предупреждение ЧС и ликвидации ЧС. Угу. Потому что за два дня, двое суток, масса токсичных для природы смешанных углеводородов, легких и тяжелых, так я понимаю, она текла свободно, никто не ставил боны. Никто не ликвидировал, не окапывал этот поток, не направлял его от водотока и от водоемов в какие-то быстро выкопанные резервуары, не откачивал это в какие-то емкости. Ну, то есть это просто вот наплевательское отношение. И я так понимаю, что вот этот Ус, он уже второй раз себя показал. Первый раз, когда он сказал, что нехай леса горят, нам тушить их невыгодно. Да, помните?
Это было, по-моему, в прошлом году летом что-то
да.
такое. Ну, то вот точное заявление такой, я уже не помню, но что-то такое.
Такое управление замечательное, от которого надо избавляться немедленно. А вот сейчас он вообще сказал, что давайте подожжем, нехай горит.
Ну, это я сама честно не помню про «давайте подожжем, пусть горит», но в данном случае речь-то вот как раз именно о Норильске идет, и здесь важно понять, вот, например, Алекс нас спрашивает, слушатель, почему нет специальных каких-то рвов, куда в случае аварии выливалось бы топливо? Ну, чисто технически, насколько проработана вся история на случай какой-то катастрофы аварии?
Да нет, вообще площадка техническая, вот эта, на которой стоят эти емкости.
Так.
Она, конечно, обязана просто по техническим условиям и строительству, и эксплуатации иметь систему, ну, во-первых, сбора стока, в том числе ливневого, с учетом возможного аварийного разлива. То есть это должно быть... Вообще вот этот поток, он должен быть блокирован, он должен, естественно, предусмотрены пути отвода этого потока, уж по крайней мере, если рядом... существует водоток или водоем, чтобы туда точно не попадало. Это должно быть просто вволовано, там сделаны направляющие каналы отведения, значит, углеводородов на случай, если, чтобы они скапливались в неких амбарах, там, емкостях, да, в земле, которую выкопать вообще ничего не стоит. Пригнал экскаватор или там бульдозер и выкопал. И туда все это дело затекло, если в случае чего там произошел аварийный прорыв.
То есть, по идее, все это устроить можно? Более того,
да
это даже
должно,
есть.
А не можно. Это должно. Это вообще в обязательном порядке должно быть сделано. И это должно содержаться в порядке. И за этим должны смотреть, чтобы не, на случай чего, чтобы все это было в работоспособном состоянии. А не в заброшенном, как обычно это бывает. А судя по всему, это ржавая емкость, а она, раз она такая и не обеспечивающая условия хранения углеводородов, да, значит, соответственно, я предполагаю, я, конечно, там не был, но я предполагаю, что там и все остальные объекты инфраструктуры, в том числе и отводные каналы, они тоже в таком же состоянии. То есть, небось, их нет или заросшие. И поэтому все это течет куда ни попадя, куда гравитация скажет, туда и течет.
Но при этом пока говорят, что вроде бы бонами сдерживают попадание в Карское море.
Ну, вроде значит, бы хватит, две эти речки, судя по всему, они затем потекают до озера, в которое и попала основная масса, и а озеро всегда из него что-то вытекает, да?
Так.
Поэтому вот там на выходе проще всего это дело блокировать, устранить, да, ликвидировать там реагентами, каким-то поверхностно-активными веществами, какими-то масса же существует, там десятки различных технологий. Вот вчера у нас в институте уже обсуждали после того, как пришло поручение министра
природных ресурсов.
Минприроды. Да, да, когда пришло поручение, я так понимаю, что кинули клич и все стали смотреть, что можно быстро и экстренно сделать, хотя, в общем-то, конечно, это задача тех, кто содержит, кто собственник, кто обслуживает, эксплуатирует вот такие опасные.
Ну, они могут сказать условно, вечная мерзлота подтаяла, и опор поехала.
Сказать можно что угодно, метеорит пролетел, да. Земля дрогнула, все вздрогнуло, раскололось и потекло. Если идут какие-то процессы солифлюкции, течения почвы, да,
так,
то они все фиксируются и должны фиксироваться. И они все предусмотрены, об этом все знают, специалисты это знают. И знают, что с этим делать, и как с этим быть. И если, допустим, началась подвижка грунта, и возникли напряжения, там ставятся датчики. И если угроза возникает, значит, такая емкость не заполняется. И уж в любом случае она обваловывается, если есть угроза того, что там даже если откачали, остатки остались, а остатки всегда там изрядные, да, то там это обваловывается с тем, чтобы не утекло, чтобы это осталось на технической площадке.
Так. Ну, здесь, конечно.
Но этого же не было сделано, судя по тому, как все это происходит.
Ну, тут, например, коллеги как-то восстановили хронологию обмена, например, информации об аварии. Сообщение об утечке топлива от диспетчера поступило в адрес управления ГУЧС администрации Норильска 29 мая в 8:55 по Москве. Спустя 2 минуты эту информацию на ТЭЦ подтвердили. Потом в объединенное диспетчерское управление Сибири оно поступило спустя там, в 13:08 по местному времени, то есть очень быстро тоже. В Минэнерго в 13:20. Приказ Норильской топливно-энергетической компании о введении режима ЧС доведен до власти Норильска в 18:40. То есть, получается, не все так однозначно в этой истории. Хотя уголовные дела о несвоевременном информировании как-то там тоже они уже заводятся.
Нет, но если ЧСовцы там в 2 или там 10 минут среагировали, ну, молодцы.
Да.
Но еще раз хочу сказать, что ЧСовцы, они не обязаны за этим всем смотреть. Они реагируют только когда чья-то халатность или какие-то природные катаклизмы, или там военные действия, или что-нибудь еще такое непредсказуемое случилось. Но в данной ситуации это прогнозируемая техногенная ситуация, которую люди создали своими руками, и они, конечно, должны были предусмотреть возможные варианты развития событий.
Понятно.
А раз произошло то, что произошло с разливом, значит, они не предусмотрели, они не выполнили то, что должны были выполнить.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Сергеевич. Андрей Пешков был с нами на связи. Он заслуженный эколог России, первый замдиректора Всероссийского НИИ охраны природы. Какие последние новости на этот счет есть? Нефтепродукты после ЧП в Норильске не попали в Карское море, их задержали бонами. Это официальное заявление властей. Так, еще про морские боны. Да, продолжаются сообщения, значит, сыпаться. В Greenpeace еще тоже оценили сроки ликвидации последствий разлива дизельного топлива. Говорят, ну, много времени. Понадобится более 10 лет. Но вряд ли экосистема сможет восстановиться. Об этом координатор проектов по климату и энергетике Greenpeace Василий Яблоков тоже сообщил. Будем за этой темой следить. А теперь давайте к маскам.
слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Сергей Собянин сделал заявление очередное. Он говорит, что носить маски москвичам придется до середины осени. Мэр Москвы заявил, что в столице сохранится режим обязательного ношения масок вплоть до массовой вакцинации от коронавируса, которая может начаться со середины октября. Цитирую, по разным оценкам, от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины, сказал ТАСС Сергей Собянин. Он также выразил надежду, что спустя год город сможет вернуться к прежнему образу жизни. И добавил, что человек очень быстро забывает плохое. По последним данным, в Москве коронавирус выявили у 187 216 человек, выздоровели 91 654 человека. С нами сейчас будет на связи Владимир Болибок, он врач-иммунолог, потому что важно понять, а нужна ли вот та самая массовая, поголовная, что называется, вакцинация. Я думаю, что вы слышали предыдущие эфиры, где разные вирусологи говорят разные, выказывают разные точки зрения. И самое главное, вот по поводу перчаток, действительно, перчаток и масок. Может быть, мы столкнемся с тем, что в любой эпид-период должны будем действительно их носить, потому что, ну, коронавирус, там, острый тоже вид респираторной инфекции. То есть, соответственно, человек чихает, вот эта вот взвесь остается в воздухе. Как защититься? Ну, говорят, что масками вроде бы надо. А может быть, как бы до конца ли они защищают или как? Да, Владимир Анатольевич с нами сейчас на связи, врач-иммунолог. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот Сергей Семенович говорит, пока не будет массовой вакцинации, будем ходить в масках. В период начнется эта вакцинация, в период с октября где-то, ну, или там февраль, например. С вашей точки зрения, изначально поголовная вакцинация нужна или только зоны риска? Ой, группа риска, простите.
Ну, тут пока рассуждение, знаете, как из серии «Дележка шкуры неубитого медведя». Вакцины-то нет, и мы не знаем, насколько она будет иммуногенна, и насколько она будет реактогенна, насколько она будет безопасна там, и так далее. То есть, когда вакцина будет, и вот эти характеристики на вакцину будет, тогда имеет смысл на эту тему говорить.
Еще поствакцинальная диагностика, кстати.
Ну, то есть много нюансов, понимаете. То есть в первую очередь, конечно, нужна группа риска. Группа риска, прежде всего, это медицинские работники, которые помощь оказывают. Так. Их надо защищать. Ну и там дальше по списку.
По списку по зоны риска. Ой, группы риска, простите, да, чуть не слово зоны-то лезть в голову, не знаю даже. Владимир Анатольевич, хорошо, вот по поводу масок интересно. Сергей Семенович говорит, надо носить, значит, там до середины октября примерно, потому что когда будет вакцина, якобы люди будут более-менее защищены. Но ваши коллеги некоторые говорили, что, например, в летний период, ну, это не совсем правильно, а там можно какие-то осложнения получить. То есть не все так однозначно. Все-таки можно ли прийти к выводу, действительно ли маска защищает?
Насчет каких-то осложнений от масок получить, ну, с моей точки зрения, это фантазии.
Так.
Потому что у нас медицинские учреждения, как только не начинается там какая-нибудь эпидемия, переходят на масочный режим, ну, хорошего качества медицинские учреждения. И ничего работает, никто никаких осложнений от ношения самой маски не получает.
Угу.
А для, если говорить о том, что какие-то там физические упражнения делать при ношении маски там, или, например, там погода там теплая, маска там мешает дышать, это дело привычки, исключительно дело привычки.
Угу.
Вот, вы посмотрите, там у нас вся, как бы, Азия, Арабия, она в самую жару там носит эти хиджабы, и никто там не говорит о том, что им там дышать мешает. Вот, но это так, я просто как пример тому, что все это капризы и дело привычки. Если люди хотят заниматься каким-то физической нагрузкой, или там работу выполнять, или там физкультурой, спортом заниматься, ну, просто надо начинать с небольшой физической нагрузки, постепенно привыкнуть дышать в этой маске, и все нормально, все пойдет.
Владимир Анатольевич, другой момент. Всегда осень, весна, это период, значит, эпидемиологический, то есть различных там эпидемий ОРВИ, гриппа и так далее. заболеваемость растет. Но Сергей Собянин увязывает масочный режим исключительно с борьбой с коронавирусом. Логично ли это? Ведь осенью действительно происходит всплеск ОРВИ и гриппа. Нужно ли ограничиваться сроком окончания этого масочного режима, как вы считаете? Или как бы на грипп и ОРВИ тоже
распространяется? Мэр говорил, что до октября, а может до февраля следующего года. Поэтому я думаю, что вот эта оговорка «до февраля» это было как раз на тот период, если вдруг еще грипп начнется. Потому что меры профилактики-то одинаковые, что COVID-19, что сезонный грипп, что любой другой сезонный всплеск там, инфекции, масочный режим, мойте руки, проветривайте помещение. Это вот, ну, профилактические меры. Но если говорить про грипп, то у нас есть вакцины. Я думаю, что будет новая сезонная вакцина. Здесь вопрос, каким образом нам безопасно организовать массовую вакцинацию вот этой сезонной вакциной от гриппа для того, чтобы люди, ну, не цепляли одновременно и то, и другое.
А, от гриппа и коронавируса вы имеете?
Ну, если будет от коронавируса, неизвестно, а от гриппа-то уж точно у нас сезонная вакцина будет, и ею-то уж надо прививать, потому что, упаси Господи, если там одно за другим случится, ну, тут даже и взрослый, как говорится, молодой здоровый человек может не выдержать сначала грипп, потом коронавирус, или наоборот. Кроме этого, я хочу обратить внимание, что у нас есть еще вакцины от бактериальных инфекций, которые вызывают, от тех инфекций, которые вызывают воспаление легких. Так. Это пневмококк и гемофильная палочка. От этих инфекций тоже вакцины есть. И крайне желательно было бы вот наши группы риска еще бы вот этими вакцинами привить. Потому как, вы понимаете, если коронавирус садится, а у человека есть уже в его организме пневмококк или гемофильная палочка, то мало не покажется.
Владимир Анатольевич, тогда другой момент. Смотрите, по поводу вакцин и так далее. Вот есть, например, календарь прививок.
Да.
Вот. Есть в ряде случаев, например, медотвод от прививок, от прививок, когда соотношение риска-пользы все-таки как бы в сторону риска именно, поэтому не нужно. Да. Но есть индивидуальный график прививок, когда там люди проходят, ну, дети, например, иммунологический какой-то анализ сдают, кровь смотрят, подбирают и так далее и тому подобное. Вот с вашей точки зрения, все-таки стоит ли двигаться в этом направлении? Потому что, понятно, государство заинтересовано, у государства есть график, у государства есть клеточки, которые нужно заполнить. Вот, но каждый отдельно взятый человек или каждый отдельно взятый ребенок, понятное дело, что человек, если вдруг будет что-то не так, ну, как бы ему статистика все равно не поможет. Это будет что-то не так с конкретным человеком. Поэтому, может быть, к этому делу подходить, ну, скажем так, более в растянутый период времени. То есть, действительно, каждому рекомендовать пройти какой-то иммунологический анализ, на там аллергены какие-то, кровь сдать, провериться, а не так вот с копом всех собрал вакцину как-то туда уколол и все, и ждешь.
Вы знаете, я вам открою такой секрет Полишинели.
Давайте.
У нас иммунологический анализ крови проходит, в принципе, любой ребенок раз в год.
Так.
И этот иммунологический анализ крови называется общий анализ крови с лейкоцитарной формулой.
Угу.
Его в свое время наш гематолог Касирский ввел именно как оценку иммунной системы. Это в 30-е годы еще было,
так,
прошлого века. И с тех пор он как был оценкой иммунной системы, так и остается. Посмотрите на этот анализ, и вам будет ясно. То есть ребенок, ну как бы у него нормальный иммунитет, можно его прививать. Или, например, у ребенка пониженный иммунитет. Ну, клетки крови у него, отвечающие за иммунную систему, ниже нормы. Тогда, может быть, с ним что-то надо делать. И то же самое касается и взрослого человека. Элементарный анализ крови сделать для начала и посмотреть. Если там отклонения есть, то не надо прививать. А если никаких отклонений нет, и все в пределах нормы...
То есть желательно именно анализ крови просто сдавать. Анализ крови нужно сдавать. Вот просто взять. Ага, за правило. Спасибо большое, Владимир Анатольевич.
Но его же сдают каждый раз при диспансеризации.
Ну, не все проходят диспансеризацию, понимаете, в чем дело, об этом речь.
Ну, это как бы, может быть, закон принять, что не прошел диспансеризацию, тебе штраф, как в Германии, в размере месячного оклада.
И все. понятно. Да. То есть только штрафы.
Ну, наш народ-то попробуйте как-то по-другому заставить.
Обычно сопротивление встречается после этого. Вы знаете, строгость законов компенсируется возможностью их невыполнения, к сожалению, такое тоже случается.
Да, не выполняешь, штраф.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Анатольевич. Да, Владимир Балибок, врач-иммунолог, радующий за штрафы для всех, кто не проходит диспансеризацию. Но если серьезно, товарищи, то я думаю, что важную вещь мы вынесли. В любом случае, профилактика маски и мытье рук, конечно же, там и мытье лица в любом случае, если вы даже маски носите. А во-вторых, сдавать кровь перед тем, как захотите вакцинироваться. 14.30 новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице. Несколько ваших сообщений по поводу масочного режима. Так, первый раз только что в магазине заставили надеть маску, говорит Григорий из СПБ. Ну, вообще правило сейчас есть такое. Ну, вот маски, перчатки и так далее. Так, кто-то тут еще не согласен с иммунологом. Сергей говорит про лоббистов, которые проталкивают свои зачастую опасные вакцины. Понимаете, в чем дело, Сергей? Вот про опасность вакцины. Да, существуют действительно риски и всякие поствакцинальные осложнения и так далее. Но с учетом того, что сейчас действительно такая медицинская гонка своего рода происходит, то есть одновременно в России, в Китае, насколько я знаю, в Штатах разрабатывают вакцину, поэтому просто-напросто никому не выгодно делать что-то сейчас некачественное, потому что выгодно сделать качественное и сделать быстрее. Потому что потом этим можно будет торговать, понимаете, в чем дело? Вот, и я очень сомневаюсь, что сейчас кто-то будет, да ладно там, давай не обращать внимания, вот это вот все на какие-то поствакцинальные, возможно, осложнения и так далее и тому подобное. Сроки сжатые, но как бы профит очень высокий в этом деле, с учетом того, что это фактически мировая действительно медицинская гонка на этот момент. Да, бывают некачественные вакцины, этого даже врачи не отрицают. Так, носить маску в сезон гриппа, это как сезонными шинами. Есть сроки замены, но всем меняют по погоде. В общественных местах в период эпидемии целесообразно. На улице-то зачем? Прогулки на свежем воздухе в маске – это оксюморон, говорит Елена Сергеевна. Но здесь действительно еще можно вспомнить, что людям, в принципе, у которых, ну, я не говорю про коронавирус, конечно же, а просто там ОРВИ, грипп и так далее. Потом уже, когда человек может там ходить, и уже он в стадии выздоровления, действительно на свежий воздух выходить или хотя бы проветривать помещение. Потому что свежий воздух, он все-таки более целебнее, чем СО2, который люди выдыхают, особенно если они в квартире не одни. Наши борцы готовы будут потравить... Сергей, ну, не знаю, потравить готовы, пишите. Не перебор ли в этих мерах защиты? Другие страны масочный режим отменяют, открывают границы. Основное требование – соблюдать дистанцию. А у нас ходить в масках аж до декабря. Не перебор ли это, говорит Виталий Фили. Понимаете, в чем дело, Виталий Фили? Есть такой прием, когда ты, ну, очень сильно, скажем так, человек перестраховывается, а потом приходит к выводу, что можно немножечко ослабить. И люди обращают внимание на то, что ослабили то, что должны были, я не знаю, там, ужесточить там, до конца года, условно, что-то так. Но вот пока такие заявления от мэра. Может быть, будут какие-то еще заявления. В некоторых европейских странах, если не прошел вовремя диспансеризацию, сам оплачиваешь себе лечение, говорит 566-й. Да, и такое есть тоже. Так. Пропуска на передвижение то отмените, дико неудобно, говорит 757-й. Ну, пока они сохраняются. Может быть, отменят. Будем. Как только, так сразу мы вам об этом сообщим. А сейчас нам надо двигаться дальше.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сначала поговорим о том, что в Оренбурге завели дело о халатности после изъятия детей из семьи. Тема номер два. Лего отказался от рекламы игрушечных полицейских из-за протестов в США. Поговорим обязательно про формирование образа полиции в странах мира. А теперь к Оренбургу. Что там произошло? Уголовное дело по статье «Халатность» заведено после того, как полиция и органы опеки изъяли 4 детей из 5 у родителей, которые пожаловались на аварийность дома. Местные СМИ сообщали, что изъятие проводили без решения суда. Прокуратуру Оренбургской области завела уголовное дело. Как стало известно, что чиновники без постановления изъяли детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный. В пресс-службе ведомства пояснили, что дело заведено в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей сотрудниками систем профилактики. Губернатор региона Денис Паслер также отправил в отставку главу Домбаровского района, где находится вот этот вот поселок. К семье пришли сотрудники полиции, представители опеки решили изъять детей из-за опасного ужасных условий. На видео, которое распространилось в соцсетях, видео душераздирающее, сразу могу сказать. Особенно у кого есть дети, и фильтр сразу же, ну, как бы с рождением детей сносит вот этот вот, что касается там издевательств над детьми или плача детского. Так вот, на видео есть вот этот момент, как у матери забирают детей, на нее саму надевают наручники. И те люди, которые это делали, потом объясняли, что она сопротивление оказывала. Ну, логично, наверное, у нее все-таки сработал инстинкт. Виктория Дергунова на связи с нами, адвокат, кандидат юридических наук, партнер юридической компании BGP Litigation. Здравствуйте, Виктория.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как, в принципе, такое становится возможным? Я немножечко в курсе такой ситуации, в принципе, там, общение с опекой и так далее. Без суда, или даже если у тебя есть на руках постановление суда, очень сложно добиться, чтобы органы, которые должны выполнять это решение, пошли и что-то сделали. А здесь без суда следствия просто приходят, забирают и матери еще наручники надевают. Как так?
Ну, вот смотрите, у нас в Семейном кодексе действительно есть статья, которая позволяет органам опеки и попечительства при непосредственной угрозе жизни и здоровью детей изымать детей, то есть отбирать детей, да, из семьи.
Есть
Но
такое.
Это только при непосредственной угрозе жизни и здоровью детей. И при этом все равно нужно постановление о том, чтобы детей отобрать. И потом органы опеки и попечительства должны через 5 дней выйти в суд с иском об ограничении или о лишении родительских прав.
Так.
Здесь мы видим, что все вышли на плановую проверку. Никакого постановления, насколько мне известно, у них об отобрании детей не было. И, конечно, все, что мы с вами видели, это если не халатность, то самоуправство, это точно. И говорить о том, какую психическую травму они нанесли детям, даже не приходится, мне кажется, для этого не нужно быть экспертом, чтобы посмотреть душераздирающее видео и понять, что такое отобрание самым грубым образом наносит больший ущерб детям, нежели те условия, в которых они жили с матерью. И потом давайте еще раз вернемся к тому, да, что такое семья, забота и воспитание о детях. Это не только формальное основание по тому, сколько у вас квадратных метров и в каком они состоянии. Если дети накормлены, дети одеты, угу, дети развиты по возрасту, дети здоровы и получают все возможное обеспечение их благополучия, то, соответственно, у меня вопрос. Неужели мы тогда должны запретить семьям, которые нуждаются в государственной поддержке, иметь этих детей, воспитывать этих детей вместо того,
но
чтобы
просто эти семьи, не пойдут за поддержкой, потому что они будут бояться,
конечно,
что к ним придут и
конечно,
так далее. Я
конечно,
просто пытаюсь понять...
Человек пришел в государство и говорит, помогите мне улучшить мои жилищные условия, а у него за это забирают детей. На каком основании?
Виктория, тут возникает вопрос, в принципе, любой государственный орган – это прежде всего бумагооборот, потому что на любое действие надо писать отчет всегда вообще. Вот как здесь произошло? Вот наверняка же они знали, те люди, которые пришли уполномоченные и забирали детей, надевали матери наручники, которая, да, сопротивлялась и так далее. Там еще темная история, нужно разбираться, потому что она жаловалась действительно, что дом аварийный, а вместо того, чтобы, я не знаю, переселить или еще что-то, забрали детей и так далее. А потом стали говорить, что она оказала сопротивление, и какая-то не такая была. Тоже вопрос возникает. Вот здесь все-таки...
Послушайте, а почему у нас не одевают наручники на родителей, которые не исполняют решение судов о воспитании детей, когда суд определяет место проживания ребенка с одним родителем, другой родитель это решение суда не исполняет? Вот почему у нас так вандально детей у них не забирают и на них не надевают наручники? Что это за избирательная политика государства?
Виктория, здесь просто важно понять, как бы пробил он в каком месте. То есть это действительно можно квалифицировать исключительно как самоуправство, потому что, ну, я не знаю, это месть, это там глупость самого сотрудника была или что?
Это глупость сотрудника. Я считаю, что это абсолютно профнепригодность и глупость сотрудника. Это моя оценка данных событий, потому что они вышли в адрес. Видимо, составить акт проверки жилищно-бытовых условий в связи так с тем, что поступили... обращение от мамы, да, на получение субсидии, на улучшение тех самых жилищно-бытовых условий. И то, что они вот так взяли на месте или приняли решение детей забрать, они этого делать права не имели. Опять же, мы все говорим о том, что политика государства социальная. Она направлена на многодетные семьи, к слову сказать, государство призывает рожать детей. Соответственно, говорит о том, что мы всех поддержим. И вместо того, чтобы установить, что есть в семье причины и предложить программу профилактики этого псевдо-неблагополучия, да, ну или неблагополучие, если оно установлено, они берут и забирают детей, потому что у детей никакой непосредственной угрозы жизни и здоровью в этот момент не было.
Да, угроза жизни и здоровья – это быть... в течение 3 часов реагировать, и то потому,
конечно,
что либо кричит, либо плачет, либо там писк-виск соседи.
Либо побои, жестокое обращение.
Да, Виктория, смотрите, вот если человек оказывается в такой ситуации, сам родитель, каковы его действия?
ну, конечно, обжаловать это постановление, жалобу в прокуратуру писать, и, ну, обжаловать, как, опять же, в судебном порядке. Мы же все с вами понимаем, что забрать ребенка – это вот. Сколько это видео длится? 3 минуты? 4 минуты? Угу. Это забрать ребенка. А обжаловать это постановление – это месяц. Понимаете? Мы же все... И какую травму нанесли
детям? Ну, месяц – это минимум. Месяц – это минимум,
конечно,
действительно.
Конечно, ну, конечно. И какую травму нанесли детям вот эти органы, которые направлены на защиту их прав, да, вот этим отчуждением, тем, что они их поместили в социальное учреждение без матери, к которой они привязаны, один из детей вообще малолетний.
Да, он там еще, по-моему, даже ходить не мог, только ползал. Угу. Хорошо, да, я вас поняла, Виктория. Виктория Дергунова была с нами на связи, адвокат, кандидат юридических наук, партнер юридической компании BGP Litigation. Она говорит, что это все-таки глупость сотрудников. А я пытаюсь понять, как такое в принципе возможно. Ну вот вообще, как такое в принципе... Я верю абсолютно точно, что и в полиции хорошие люди работают, и в опеке тоже хорошие люди работают. Говорю причем об этом, опираясь на собственный опыт. Но вот как такое возможно становится, особенно с учетом того, когда у тебя есть на руках решение суда, например, очень сложно даже заставить исполнителей это решение суда реализовывать. А тут без суда, без следствия забрали и все. А дальше-то что? Для того, чтобы забрать ребенка без суда, должно быть особое распоряжение либо постановление прокуратуры. В исключительных случаях возможно задержание родителей, если его действие без действия может нанести непосредственный вред ребенку. Владислав Федорович, понимаете, Владислав Федорович, это тоже должно быть как-то доказуемо и обоснованно. Вот действительно. Так, это не глупость, это умысел. У них была задача запугать, чтобы больше не жаловалась, говорит Сергей. Но, понимаете, каша-то заварилась довольно серьезно. А на похищение детей это не тянет, панк 13-й? Мне кажется, нет. Потому что это было, ну, как бы... Люди были, что называется, там... Не то, что даже при исполнении. Ну, да, фактически, они были в форме при исполнении. Похищение немножко другое. Так, Михаил звонит. Здравствуйте, Михаил. Алло, слушаю вас.
Добрый день, Михаил, Подмосковье.
Да, Михаил.
Телефон держу без перчаток и говорю без маски, потому что нахожусь в транспортном средстве.
Так.
Значит, все это называется одним словосочетанием – низкое качество государства. И не надо там говорить об отдельных хороших милиционерах, плохих. Так. У нас все прекрасные, но есть два плохих, они вот, вы знаете, всех дискредитируют. А те, которые рядом с ними сидели десятилетиями, знали, что они такие, они молчали. Качество государства. Это так же, как качество автомобилей, так же, как качество электроинструмента, так как качество всего. А мы хотим найти какой-то философский камень и объяснить это. Это невозможно. Качество государства формируется столетиями, тысячелетиями. Мы все время спорим, сейчас начнется другой час программы, и будем спорить, кто нам нужен, Сталин или капитализм. Понимаете, вот это все называется неопределенность, особенно для маленького человека.
Вы понимаете, Михаил, здесь вот важно еще понять, да, если опять про эту семью многострадальную, многодетную, они обратились к чиновникам за помощью, поскольку дом, в котором жила мать с детьми, находится в аварийном состоянии. Что делают чиновники? Они по формальным условиям приходят, говорят, так ты говоришь, что у тебя опасно, тогда мы тебя заберем.
Так я и говорю, это я лояльно сказал, очень так аккуратно, низкое качество государства. А кто, знаете, так, кто-то посмелее позвонит и скажет, государство преступное, тоже есть. А как вы думаете, после рвов, набитых трупами людей при Сталине десятилетия, где их расстреляли, когда вот эта женщина, она ведь жертва. Социальной эволюции нашей. Вот это вот, когда полстраны в бараках жили, в этих поселениях, когда зоны, когда...
Эмпатии, Михаил, да, спасибо большое. Михаил, я думаю, что, вы знаете, проблема еще в отсутствии эмпатии, конечно, потому что эмпатия, она может очень хорошо помогать во многих вещах. Вот даже сегодня я общалась с оперуполномоченным, нормальным человеком, видно, забит жизнью, действительно, куча дел и так далее, вот, по пострадавшей своей родственнице, нормально, вот человек, видно, что он заинтересован в работе, понимаете, звонит, отчитывается и так далее и тому подобное, не зная, кто где работает, абсолютно. Вот, ну как бы он такой. И наверняка и в органах опеки есть тоже такие люди, с которыми ты по-человечески общаешься, и они действительно хотят помочь. Вот. Но почему возникают вот такие ситуации, я пытаюсь понять. Я думаю, что все-таки это отсутствие, конечно же, отсутствие эмпатии. Это формальный подход к делу. Потому что, как бы, ну, никого не волнует то, что там дети эти кричат, то, что эта мать кидается на них, понимаете, как там, орлица над орленком, да, по Пушкину. 7373948. Но проблему-то как-то надо решать. Вопрос как? Может быть, они тоже действовали из благих побуждений, но опираясь исключительно на какие-то, я не знаю, умозаключения свои. Здрасте.
Добрый день, Владислав, Москва.
Да, Владислав, слушаю вас.
Знаете, решение о том, изымается либо не изымается ребенок в исключительных случаях, когда существует вред угрозе его так. жизни, здоровью, принимается на месте решения.
Нет.
Руководителя. Нет, да. Потому что если у вас существует именно непосредственная угроза, то есть это угроза, которая может произойти в течение 5-10 минут, никто не будет бегать, естественно, и брать там постановление прокурора, там еще что-то, подписывать бумажки, заниматься бюрократией. Ребенок в этом случае изымается, родитель задерживается, но, опять же, для этого еще докладывается, то есть дежурную часть, если это делалось сотрудниками полиции.
Они не приезжают. И... Вот я вам лично говорю, они не приезжают.
Ну, когда изымается ребенок органами опеки и попечительства и одеваются наручники, откуда взялись тогда наручники органов опеки и попечительства?
Потому что они говорят, что она вела себя агрессивно, пытаясь детей отнять у полицейских.
Но они не имеют
полицейских.
Права по определению применять спецсредства. Начнем с этого.
Вот.
Органы опеки и попечительства не имеют права на ношение и применение спецсредств. Извините так. меня, для этого существуют сотрудники полиции.
Да.
То есть, соответственно, если это комплекс...
Нет, там был полицейский, там был, да, там был представитель опеки. Но не было Правильно. Решения суда, понимаете, в чем не было решения суда? Правильно. Они по формальным причинам, потому что она написала заявление, то, что аварийные условия, они сказали, ах, да, сейчас на них потолок упадет, поэтому мы у тебя заберем детей, но это тоже нелогично.
Я прекрасно понимаю, что это. Но вот смотрите, за подобное решение отвечает именно старший смен. Грубо говоря. То есть у вас выходит группа
да.
в работу, у вас существует старший. То есть старший принимает решение о том, что да, мы в данный момент мы вынуждены изъять непосредственно и прямо сейчас. То есть за это решение отвечает он, соответственно, это решение можно обжаловать у его руководителя. То есть,
если опасность, понимаете, в чем дело, если опасность представляет место жительства, по-хорошему, а не мать представляет опасность, значит, мать с этими детьми должны определить в то место, где потолок на детей и мать не упадет.
Понимаете, просто так изъять ребенка, не выписав никакую бумажку, вообще невозможно. Это
даже с бумажкой это сложно сделать, я вам точно говорю.
Абсолютно все, и это фактически просто покинуть свое рабочее место.
Вот вопрос, что с ними будет?
А такой профнепригодности, что вас даже дворником потом не возьмут работать. И хорошо, если еще к ответственности уголовной не приведут.
Понятно. Да, спасибо, принято. Ну, я вижу, что тема вас тоже зацепила. Рассчитывать только на себя и на чудо, но никак не на государство, органы опеки, полицию дали по списку, по крайней мере, сегодня и завтра. Мэри говорит, нет, я еще раз вам говорю, правда, опираясь на собственный опыт, я понимаю, что есть хорошие полицейские и есть хорошие представители органов опеки. И есть хорошие врачи, понимаете, они есть. Но вот откуда, вот как бы такие случаи берутся, тоже непонятно, с учетом того, что даже при наличии решений суда и так далее, тоже очень сложно. Помните истории, как полицейские там боялись применять оружие, потому что они понимают, что их бюрократия просто затаскает по кабинетам с этими бумажками, почему он там почему он достал пистолет, почему он его зарядил, почему выстрелил и так далее и тому подобное. Почему здесь это произошло, тоже вопрос возникает. Но будем в любом случае за этим следить.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Компания «Лего» отказалась от рекламы игрушечных полицейских из-за протестов в США. А связано это с беспорядками в Соединенных Штатах. И в итоге «Лего» говорит, что не будем мы продвигать своих наборах, свои наборы с игрушечными полицейскими, пожарными, преступниками, собаками, ищейками и наручниками. Всего более 30 наборов. Дойбук пишет об этом. Фигурки останутся в продаже, в том числе через сайт компании, но их перестанут рекламировать в социальных сетях. Мы попросили наших партнеров, чтобы они воздержались от размещения рекламного контента. Мы уважаем акцию, а вы знаете, что сейчас такой флешмоб запустили, Blackout Tuesday, и приостанавливаем размещение контента в наших социальных сетях. Многие пользователи Фейсбука, Твиттера, Инстаграма в США, частные лица и компании публикуют черные квадраты на своих страницах в рамках флешмоба памяти погибшего при жестоком задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Таким образом, они выражают солидарность с жертвами расизма и полицейского насилия. Джордж Флойд был сам задержан в Миннесоте, значит, был безоружен. При задержании полицейский повалил его на асфальт, после чего надавил коллега коленом на шею, удерживал. Флойд умер в больнице. А в убийстве обвиняет полицейского. Обвинения в подстрекательстве к убийству и пособничестве были предъявлены еще троим полицейским. После произошедшего во многих городах США вспыхнули беспорядки. По данным AP, погибли не менее 11 человек. Более 9 тысяч протестующих были задержаны. 7373-948, телефон прямого эфира. Вопрос, конечно, возникает по поводу формирования образа полиции в странах мира. Вот здесь акценты действительно какие? То есть, вот люди, черные квадраты какие-то, когда что-то происходит, флаги вешают себе на аватарке. Полицейских, например, полицейские там солидаризируются с людьми, тоже встают на одно колено. Не знаю, логично ли, чтобы полицейские вставали на одно колено. И логично, и как бы вот такие акции, они что показывают? Они действительно каким-то образом формируют образ полиции? Или все-таки нет? И как это происходит? И как сделать самое главное лучше? Григорий СПБ полицию нигде не любит, но если что, тут же звонят, спасите, помогите, говорит Григорий из СПБ. Ну, у каждого свой личный опыт общения с полицейскими. Так, 7373-948, это телефон прямого эфира. Сергей из Строгина нам звонит. Здравствуйте, Сергей. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, понимаете, что полицейские тоже не такие умные. Но я хотел что сказать, что неумение сконцентрироваться на теме и перескакивание с одной на другую – это первый признак шизофрении. Это мое мнение, я не хочу обидеть вас. Вы еще не разобрались с той мамой и уже перешли на полицейских. Ну, может быть, это ваш такой формат.
Сергей, ну все, до свидания, во-первых, сразу же. Диагнозы ставят психиатры. Во-вторых, если вы... А вы же давнишний наш слушатель, вы прекрасно понимаете, что у нас... Есть сетка вещания. На одной теме мы не застреваем. Да, мы их проталкиваем в течение нескольких дней, а потом, при этом в один день, мы темы обсуждаем абсолютно разные. Потому что аудитория у нас многоплановая. И плюс я вам хочу сказать, что действительно диагнозы ставят Сергея психиатры. Вот. Отец у меня психиатр, ничего такого не замечал. Понимаете, в чем дело? 7373-948, слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте.
А можно я вот одну реплику насчет мамы скажу кратенько?
Нет, по маме нельзя, уже на тему мы к следующей теме перешли. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Добрый день, Лиман Анджо.
Да, слушаю вас, Лиман Анджо.
Ну, я не знаю, как там с Лего.
Так.
Как в Америке. Я не был в Америке никогда, уже вряд ли не буду. Я хочу вот обратить внимание на нашу страну. Ну, вы знаете, и мы все сталкивались. У нас так. Годами, я их, правда, сериалы не смотрю, есть сериалы... Это по поводу формирования образа полицейского.
Да.
Где и сами полицейские себя называют ментами.
Угу.
И персонажи этих сериалов, и мы в реальной жизни их называем ментами. А, ну, полиция – это аппарат государства, это аппарат подавления.
Так.
Добровольных помощников, и в том числе на вашем радио неоднократно слышал, мы называем стукачами. То есть тех людей, которые...
Образы сформированы.
Да, мы тоже вот в реальной жизни, в нашей стране, вот формируем такой негативный. Я сам к полиции отношусь негативно. Ну, это потому, что я как бы... У нас был антагонизм, я работал в другой структуре.
А это вы, да, вы говорили вчера об этом. Да, я помню.
Да. Поэтому на себя надо тоже посмотреть, как вот...
Надо смотреть.
Какую-то цензуру на это... Я понимаю, может, человек в реальной жизни, но мы же это пропагандируем, как такой образ.
Спасибо.
Отношение такое.
Главное, не самоцензура, конечно, эта штука довольно опасная. Так, Борис Межуев с нами сейчас на связи. Борис Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас полтора минуты с вами буквально осталось, пытались до вас дозвониться. Смотрите, вот по поводу Лего, который отказался от рекламы игрушечных полицейских в США, мы со слушателями уже начали про формирование образа полиции в странах мира. А это не лицемерие? Вот эти вот черные квадраты, отказ Лего, вот это вот все.
Мне кажется, это лицемерие, потому что в любом случае люди прибегают за помощью полиции в ситуации столкновения с преступным миром.
Так.
И, понимаете, и в этой ситуации, ну, конечно, преступление есть преступление. Безусловно, можно говорить о жестокости американских полицейских. Это правда, они действительно жестокие. Угу. Вот, но, тем не менее, понимаете, делать из них сейчас таких социальных жертв, то есть произошедшего, обвинять всю корпорацию полицейских в садизме, угу. Уж тем более в расизме, мне кажется, неправильно. Потому что это, в общем, лицемерие тех людей, на которых ты, в общем, опираешься всегда, от которых ты зависишь.
Но это некий примитив. Это примитивный какой-то подход. Непонятно почему. В попытке, может быть, решить проблему действительно или покопаться в ней.
Вы знаете, это какой-то, мне кажется, напоминает какую-то компанейщину. Что-то советское 30-е годы мне это напоминает. Все вообще вот эти компании, МИТУ, теперь компания против полицейских. Uh-huh. Это что-то такое, знаете, вот в духе советского времени худших образцов. То есть начать сразу после нескольких случаев обвинять какую-то группу людей в заведомо преступных каких-то намерениях. То есть, ну, конечно, мне кажется, в этом нет ничего хорошего. И это, безусловно, будет рано или поздно ударить по этому американскому
обществу. В обратную сторону. Спасибо большое, Борис Вадимович. Жалко, что мало у нас с вами времени было сегодня. Борис Межуев был с нами на связи. 173-й. А вы у Гудошникова украли фразу «понимаете, в чем дело?» Нет, это он у меня украл. А может быть, просто поделился. Или я с ним поделился. Не знаю. Но я вам много раз говорил, что у нас в эфире диктатура. Поэтому обсуждение темы мы заканчиваем. 15 часов информационный выпуск. Потом у нас «Умные парни», про экономику будем говорить.